И здесь начинается та глава, которую я хотела прочитать сначала. Она называется «Судьба – подарок». Вот предыдущая глава обрывается на такой трагической высоте, да. И мне не хочется заканчивать чтение на этом. Хочу чуть-чуть зашагнуть вперед, чтобы самой понять, какой нам предлагается автором трамплин из этой горечи. И вот что он говорит дальше в следующей главе. В том, как человек принимает для себя неизбежную судьбу и вместе с нею все страдания, которые она ему посылает, открывается даже в самых тяжелых ситуациях и в последние минуты жизни множество возможностей придать жизни смысл. Это зависит от того, сохранит ли человек силу духа, достоинство и самоотверженность, или же в до предела заостренной борьбе за самосохранение утратит свою человечность и полностью превратится в стадное животное, о котором нам напоминает психология узников концлагеря. От того, осуществил человек или утратил те ценностные возможности, которые предоставили ему его ситуация страдания и его тяжелая судьба, от того, оказался ли он достоин своих мучений или нет. Не стоит думать, что эти рассуждения далеки от реальных возможностей заключенного. Конечно, лишь немногие, лишь редкие люди способны достигать таких высот. Лишь немногие сохраняли в лагере свою внутреннюю свободу, возвышаясь до осуществления тех ценностей, которые раскрывает страдание. Но если бы этому был даже один единственный пример, он все равно служил бы доказательством того, что внутренне человек может быть сильнее своих внешних обстоятельств. И не только в концлагере. Человек всегда и везде противостоит судьбе. И это противостояние дает ему возможность превратить свое страдание во внутреннее достижение. Подумаем, к примеру, о больных людях, особенно о неизлечимо больных. Я прочел как-то письмо одного пациента относительно молодого человека, в котором он делился со своим другом печальной новостью. Он только что узнал, что никакая операция ему больше не поможет и что жить ему осталось недолго. А дальше он пишет, что в этот момент вспомнил один давно виденный фильм, герой которого спокойно, отважно, достойно шел навстречу своей смерти. Тогда, под свежим впечатлением, он подумал, умение так встретить смерть – это просто подарок небес. И теперь судьба дала ему такой шанс. Когда-то, много лет назад, мы смотрели фильм «Воскресение» по Толстому и тоже думали, вот высокие судьбы. Вот великие люди. Ну, а наш брат не таков. Нам не дана такая великая судьба, не суждены такие взлеты. Впрочем, после окончания сеанса мы пошли в кафе и за чашкой хорошего кофе с бутербродами позабыли наши метафизические рассуждения, занявшие нас на один миг. Но когда сам встаешь лицом к лицу со своей судьбой, когда тебе самому надо решать, сможешь ли ты противопоставить ей силу своего духа или нет? Тогда забываешь всякую театральность. Для кого-то из нас, может быть, настал момент, когда он снова сидел в кинозале и смотрел такой или подобный фильм, разворачивавшийся на экране. А перед его духовным взором память прокручивала другой ролик о людях, реально в своей жизни осуществивших то, о чем пыталась рассказать трогательная кинодрама, и даже гораздо больше. И, может быть, ему вспоминались детали той или иной человеческой истории. Вот, например, история смерти одной молодой женщины, заключенной концлагеря, свидетелем которой мне пришлось быть. История проста, здесь много не расскажешь, и все-таки она звучит возвышенно. Женщина знала, что ей предстоит умереть в ближайшие дни. Но, несмотря на это, она была душевно бодра. Я благодарна судьбе за то, что она обошлась со мной так сурово. Потому что в прежней своей жизни я была слишком избалована, а духовные мои притязания не были серьезны, сказала она мне И я запомнил это дословно. Перед самым своим концом она была очень сосредоточенной. «Это дерево — мой единственный друг в моем одиночестве», — прошептала она, показывая на окно барака. «Там был каштан. Он как раз недавно зацвел». И, наклонившись к нарам больной, можно было разглядеть через маленькое оконце одну зеленую ветку с двумя соцветиями свечками. Я часто разговариваю с этим деревом. Эти ее слова меня смутили, я не знал, как их понять. Может быть, это уже бред, галлюцинации. Я спросил, отвечает ли ей дерево и что оно говорит. И услышал в ответ. Оно мне сказало: «Я здесь. Я здесь. Я здесь. Я жизнь. Вечная жизнь». Вот так я прочитала сразу две главы, и, наверное, я сама буду еще их обдумывать. Буду рада, если вы поделитесь со мной какими-то мыслями и впечатлениями после прослушивания этих двух глав. Первое, что лично я забираю для себя, для своего сердца, это мысль о наполнении своей жизни смыслом, даже несмотря на то, как она складывается. Вы знаете, у меня перед глазами пример судьбы моей мамы, которая очень тяжело болела последние годы, и вообще ее жизнь нельзя с точки зрения какого-то жизненного успеха назвать какой-то удачной или радостной. Нет, эта жизнь была полна скорбей, тяжелых болезней, и тем не менее у меня на глазах человек, несмотря на весь этот ужас своей жизни, остался человеком. То, что я сейчас прочитала, оно проиллюстрировано судьбой ближайшего ко мне человека. И тем самым оно вдвойне подкреплено для меня уже не только опытом этого автора, но и опытом уже моей жизни, пусть даже косвенно соприкоснувшейся с тем, как человек способен выбирать, наполнять свою жизнь смыслом, несмотря на те лишения и страдания, которыми она наполнена. На этом я сегодня заканчиваю запись этого выпуска. Сейчас вырежу из него какие-то паузы, ошибки и опубликую его для вас, дорогие мои друзья. И еще раз хотела попросить, если вдруг появятся какие-то мысли после услышанного, напишите мне, оставьте комментарий, обсудим. Если вдруг вы хотите, чтобы я еще что-то прочитала для вас, тоже отправьте для радио «Надежды». Всем доброго вечера, доброго дня, когда вы будете это слушать. Мой маленький кирпичик в строительство прочного фундамента нашего нового какого-то мира. Может быть, вы совсем не так все воспринимаете. Лично я это все допускаю. И в таком случае буду благодарна, если и вы отнесетесь к моим попыткам прожить это время именно так, с таким же уважением. Благодарю вас и до новых встреч в эфире моего маленького радио «Надежды».